Татьяна Филатова. Навь. Текст читают Алан Тагаев
и Тагаева Ольга.
Пролог. Первое, что он почувствовал до того, как открыл глаза, это был стойкий и мерзкий запах болота. Казалось, он и сам находился в стоячей воде, настолько сильно все вокруг провоняло болотной водой. Вторым ощущением, также не особо приятным, было тупое давление в области лба, однако это не было внутричерепным давлением. На лоб что-то давило снаружи и, судя по интенсивности боли, давило давно. Чтобы понять, что это, ему пришлось разобраться и с третьим ощущением. Зрение словно кто-то выключил, нажав на тумблер, ведь даже приподняв веки, что далось ему отнюдь нелегко, он все равно ничего не увидел. А потом все сложилось воедино. Он лежал головой на руле, и именно руль, каким бы мягким и комфортным его ни делал производитель, отдавил Сергею лоб настолько сильно, что коже даже было больно прикоснуться. С третьим ощущением, с ощущением потерянного зрения, он разобрался, когда зажег в салоне своего автомобиля свет. Сергей выдохнул с облегчением. Зрение на месте. Хотя глаза и болели так, словно в них плеснули мыльной воды. Посмотрев в зеркало заднего вида, он убедился в том, что с глазами все же что-то не в порядке. Множество сосудов лопнуло, из-за чего глазные яблоки были сплошь красными. Но как быть с первым чувством, которое так и не прошло, со стойким ощущением вони прелой болотной воды? Откуда в салоне этот противный запах? А хотя, бог с ней, с этой вонью. Где он вообще находится? Сергей снова выключил лампочку в салоне и зажег на фарах дальний свет, отметив, что панель приборов и экран в автомобиле не загораются. «Это еще что такое?» Вглядываясь вперед, пробормотал себе под нос Сергей. «Что за прошлый век? Как я здесь оказался?» Он стал проверять карманы, чтобы найти телефон, но того там не оказалось. На магните рядом с рулем тоже. Нашелся смартфон в ногах под сиденьем, однако особо никакого толку от него Сергею не было. И мобильная связь, и мобильный интернет отсутствовали. Навигатор тоже не помог. Даже примерное свое положение Сергею известно не было. Но что еще больше его удивило, так это дата и время на телефоне. Сергей решил, что аппарат сбросил все настройки и обнулился, ведь на главном экране высвечивалась дата 01.01.1900, а часы показывали ровно полночь. «Что происходит?» Пытаясь подключиться к сети, проговорил он. «Что за апокалипсис?» Отбросив телефон на пассажирское сиденье, он открыл бардачок, откуда тут же вылилась грязная вода. Та самая, какой так противно и провонял салон. Сергей громко выругался, недоумевая, откуда у него в бардачке может быть стоячая вода. Затем он достал оттуда права, которые не имел привычки забирать из машины. К счастью, права давно уже были перенесены на пластик, а потому с ними все было в порядке. Словно сверяя свою личность, Сергей взглянул на свое лицо на пластиковой карточке, а затем в зеркале. Отражение было на 7 лет старше фото, но в целом мало что поменялось. Светлые волосы, серьезный, оттого кажется немного угрюмый вид, голубые глаза, строгие черты лица.
«Сергей Михайлович», — пробормотал Сергей, — «и в какую же задницу вы теперь встряли?»
Вдруг он резко перевел взгляд вперед, туда, куда все еще светил дальний свет. Сергею показалось, что кто-то пробежал перед машиной, преломляя с собой лучи фар. Кто-то небольшой. Ребенок? Затолкав и права, и телефон в карман рубашки, Сергей вновь стал туда всматриваться. Однозначно он находился рядом с какой-то богом забытой деревней, но оставался главный незакрытый вопрос. Как он сюда попал? Перед ним впереди открывалась земляная, размытая, но уже высохшая дорога, по левую и правую сторону от которой стояли избы, по своему внешнему виду никак не похожие на жилые дома. Покосившийся, а то и вовсе отсутствующий забор, ни единого огонька в окнах, никаких признаков жизни, кроме тени, что снова промелькнуло вдалеке.
«Это шутка какая-то».
Сергей нервно провел рукой по своим светлым волосам, не зная, как ему поступить. Он попробовал завести машину, но та не заводилась. Даже звука от стартера не было, что Сергей еще больше вывел из себя. «Итак», — проговорил он сам себе, — Что мы имеем? Напрочь мертвый обнулившийся телефон, залитый грязью бардачок, полное отсутствие какой-либо связи, проблемы с машиной. И при всем этом я не имею ни малейшего представления о том, где вообще нахожусь. Он сорвался на крик, но быстро совладал с собой. Сергей задумался. Возможно, причина того, что автомобиль не заводится, низкий уровень заряда аккумулятора. Однако фары горят. И Сергей тут же решил погасить их, чтобы пока он до конца не разобрался, что к чему, не расходовать остаток энергии. Потом он решил вспомнить, что было накануне, куда он ехал и каким образом мог оказаться где-то неизвестно где. Но на ум ничего не приходило, и это выводило Сергея из себя. Последнее, что он помнил, это офис, работа, общение с коллегами, разговор с сестрой о предстоящем дне рождения матери, сообщение от бывшей жены. Сергей достал телефон, проверил, ничего. Ни одного сообщения, ни одного вызова в журнале звонков. Пусто. Закрались сомнения, а реально ли все происходящее? Но Сергей вновь взглянул на свои права и понял, что реально. К счастью для его психики, которая в какой-то момент знатно пошатнулась, в галерее телефона сохранились фотографии, подтверждающие, что Сергей все еще реальный человек, а не списанная или же и вовсе несуществующая единица. «Возьми себя в руки, Серега», — сказал он сам себе, снова включив в салоне свет и глядя на себя в отражение. «Ты куда-то ехал, вероятно, попал в аварию, из-за чего машина заглохла, и с чем ты разберешься, когда наступит день? Голова болит, и это факт. Возможно, ты не помнишь того, что было накануне. Такое бывает, наверное. Вокруг тебя дома, а значит и люди. Кто-то был на улице, это хороший признак. Стучать по домам среди ночи не стоит, еще больше проблем наживешь. Пересидим здесь». Он нажал на кнопку центрального замка, заблокировав изнутри все двери. «Дождемся утра и пойдем за подмогой, верно?» В ответ ему растерянно улыбалось его отражение. «Ну вот и славно», — на силу усмехнулся Сергей. «Приятно поговорить с умным человеком». Он выключил свет, глядя вперед, и ясно понимая, что прямо у его капота кто-то стоит. Ему не было видно, кто это был. Уж слишком темная, безлунная ночь нависла над этим странным местом, но даже в этой темноте просматривался черный силуэт, стоявший прямо перед капотом. Сергей снова занервничал, приоткрыл окно. «Кто здесь?» — выкрикнул он. Ответа не последовало. Тогда Сергей снова зажег фары. Никого. «Я схожу с ума», — пробормотал он себе под нос и, закрыв окно и погасив свет, сложил на груди руки, продолжая глядеть в темноту. Выйти из машины он не решался, а потому смирился с тем, что единственное правильное решение в этой странной, абсурдной, совершенно непонятной ситуации, в какой он оказался, это переждать до утра и разобраться, что к чему при свете дня. День первый. Гена. Он подскочил на месте от того, что ему кто-то несколько раз, и причем весьма настойчиво, постучал в окно водительской двери. Сергей резко распахнул глаза, за одно мгновение пытаясь понять, как он мог уснуть, а за второе обрадоваться, что наступило утро. Но потом стук повторился, и Сергей перевел взгляд влево. Тут же, пожелав постучать старику, что барабанил своей палкой по стеклу дорогого автомобиля, настучать его же палкой по голове. «Дед, чего тебе надо?» — закричал на него Сергей, открывая окно, но старик, улыбаясь во весь рот своей беззубой улыбкой, продолжал замахиваться, только теперь вместо стекла он дважды ударил по плечу и по голове самого Сергея. «Я сейчас эту палку тебе!» — кричал Сергей, открывая дверь и отталкивая ее от машины старика. Перед Сергеем был обычный, на первый взгляд, полоумный дед, чуть ниже самого Сергея, слегка сгорбленный, с редкими, давно немытыми и нестриженными седыми волосами, недельной седой щетиной, в грязной рубашке, на которой отсутствовала половина пуговиц. Во рту у старика торчало всего два зуба сверху и снизу, но это нисколько того не смущало, а потому он, растянув широкую, немного идиотскую ухмылку, продолжал замахиваться на высокого мужчину средних лет в белой рубашке и светлых бежевых брюках, что стоял рядом с ним. «Дед!» — Приподняв кулак, строго сказал Сергей. «Зашибу ведь! Иди себе по-добру, по-здорову! Не нарывайся и мне неприятности не создавай!» Но безумный старик, отойдя от Сергея всего на пару шагов, продолжал хихикать и замахиваться в сторону него и его машины палкой.
«Семен!»
— крикнул кто-то со стороны домов. Сергей выглянул из-за плеча деда, чтобы рассмотреть крикнувшего мужчину, и в этот самый момент полоумный старик огрел его по шее. Сергей, не выдержав, наконец выхватил у деда палку и, замахнувшись со всей силы, ударил ей об землю прямо рядом с ногами деда.
«Я стариков не бью», — злобно проговорил Сергей. «Отвали по-хорошему, бать!» «Семен!»
— чуть тише окрикнул деда подбегающий к ним мужичок средних лет.
«А, дед Семен, ты чего к людям пристаешь?»
«Живой!»
Подняв свою клюку и тыча ей в сторону Сергея, по-стариковски негодуя прохрипел дед.
«Живой!»
— громко и недовольно повторил он. «А тебе хотелось бы иначе?» — усмехнулся ему в ответ Сергей. Дед Семен же лишь плюнул ему под ноги и, опираясь на свою палку, прихрамывая, поковылял в сторону домов.
«Да ты не обижайся на него!»
— довольно улыбаясь, говорил Сергею коротко стриженный, простой мужичок в старой деревенской одежде.
«Это дед Семен, для своих беззубый, а меня Геной звать».
Геннадий протянул Сергею руку, предварительно обтерев ладони о старый пиджак, что был явно не первой свежести.
«Сергей».
Пожал ответную руку Сергей, понимая, что не отказался бы теперь ее вымыть.
«Что за место? Деревня какая-то?»
Спросил он у Геннадия, вглядываясь вперед, где примерно в 200 метрах от него и его машины начиналась улица, судя по всему, единственная в этом поселении.
«Ага, деревня»,
— как-то с насмешкой ответил Гена.
«Можно и так сказать. А ты чего это? Как тут у нас очутился?»
«Хотелось бы и мне знать», — Сергей обернулся к машине. «Ночью глаза открыл, темно, а я здесь. Как оказался, не помню. Связи нет, телефон превратился в кирпич. Машина не запускается. Есть тут у вас механик какой? Связь, интернет? Мне бы матери позвонить или сестре, да и на работу тоже. И разобраться бы, как я здесь оказался. И здесь это где? Что хоть это за место?»
«А ты чего это, совсем ничего не помнишь?»
Казалось, Геннадий продолжал насмехаться над Сергеем.
«Не помню», — с подозрением ответил тот. «А что я должен помнить?» «Эх, машина у тебя крутая», —
мечтательно проговорил Ген, обходя со всех сторон новенький белый кроссовер Сергея, оставив того без ответа.
«В мои времена такой красоты не было».
«Какие твои времена?» — теперь уже усмехался сам Сергей. «Тебе сколько? Лет 40? 45? Мне 34, Гена. Времена у нас одни и те же, просто возможности разные».
«Тут ты прав».
Продолжая любоваться машиной, ответил Гена.
«Так все же, как ты здесь очутился?»
«Я же говорю, не помню», — немного с раздражением сказал Сергей. «Где мы? Что это за деревня? Что за область?»
«Странный ты, Серега»,
— остановившись рядом с Сергеем, ответил Геннадий, почесывая заросшую сидеющей щетиной щеку. «Я странный?» Удивленно сказал тот, глядя на мужичка, который был весьма похож на пропоицу, хотя и запаха перегара от него не было, да и взгляд был весьма трезв. «Ты машину мою рассматриваешь так, словно видишь подобную впервые. Дед этот ненормальный со своей палкой, дети какие-то ночью перед фарами бегали. А странный здесь я. Где мы находимся?» Сергей переходил на крик. «Что это за место?»
«Не ори!»
Спокойно глядя в глаза разгоряченного приезжего, ответил Геннадий.
«Навета, добро пожаловать!»
Сказав, мужик развернулся, сорвав травинку у дороги и, засунув ее себе между щербатых желтых зубов, пошагал в сторону деревни. «Навь?» — удивленно переспросил Сергей. «Впервые слышу. Что за название такое?» «Эй!» — окрикнул он уходящего Геннадия и, быстро закрыв машину, побежал за тем. «Скажи хоть, в какой области это Навь? Куда меня занесло?» «Ген, прости, что накричал!» Сергей поравнялся с Геной и снова протянул ему руку. «Я, видимо, ночью головой хорошо приложился. В аварию, что ли, попал? Ни черта не помню.
Но мне помощь нужна, связь нужна, и человек, разбирающийся в машинах, или хотя бы бензина. А дальше я уже как-нибудь сам.
Что ты сам?
Остановился и, иронично усмехнувшись, с легкой грустью спросил Сергея Гена.
Что сам? Не уедешь ты отсюда, Серега, никак. Ни машиной, ни пешком.
В смысле не уеду? Удивился тот. Ты чего это, угрожаешь мне?
Ой, дурень.
Замахал головой Гена, продолжая жевать травинку.
«Прав был беззубый, что палкой лупил тебя. Пойми, из Нави дороги нет!»
«Как нет?» Снова с удивлением спросил Сергей. «Вот же дорога идет к деревне», — показал он. «Отсюда видно, как проходит между домами, а там наверняка идет дальше».
«Ну-ну», — усмехнулся Геннадий. «Вот и сходи и проверь».
«Вы чего тут все, под чем-то, что ли?» — проговорил Сергей. «Гена, ну будь ты человеком, дай позвонить!»
«Разве что в колокол!» — ответил тот. «Вон на том холме, видишь?»
Гена указал Сергею на холм, что высился за деревней, рядом с которым пролегал лес. На холме виднелась небольшая церквушка с колокольней.
«Вот оттуда можешь и позвонить», —
вполне серьезно сказал Геннадий.
«Только громко не звони, а то разбудишь всех. Того гляди, еще из могил повылазит».
«Это шутки такие, да?»
«Какие в Нави могут быть шутки?»
— развел руками Гена.
«Ай, ну тебя! Как ребенок новорожденный, ей-богу! Идем ко мне в дом, перетрем».
Выбора у Сергея особо не было. Куда ему податься, он тоже не знал. А с мужиком этим они были знакомы уже 15 минут, потому, казалось, ему можно или же просто придется довериться. Они шли по земляной протоптанной дороге, что лежала посреди единственной улицы этого странного, забытого богом места. Хотя и Сергей снова взглянул на холм, что был вдалеке, там виднелась церквушка. Выходит, как раз-таки богом это место и не забыто. Возможно. А вот людьми и правительством так точно. Большинство изб покосилось, заборы завалились к траве, дворы поросли сорняком, стекла стояли не во всех окнах, в некоторых были просто заколочены ставни. Чуть дальше стоял колодец, за которым прятался ребенок в грязной одежде. Лица Сергей разглядеть не успел, так как тот, заприметив чужака, быстро убежал за одну из изб. «Раз есть дети, значит и есть жизнь», — негромко произнес Сергей, пока шел за Геной.
«Я бы на твоем месте не был так в этом уверен».
Снова иронично усмехнулся Геннадий. «Я не вижу ни одного высоковольтного столба», — оглядываясь удивленно, сказал Сергей. «У вас что, нет электричества?»
«А ты наблюдательный».
«Но где в наше время может не быть электричества?» Ген остановился, повернулся к Сергею и посмотрел на него, как на дурака.
«В Нави», — устало проговорил он. «Я же тебе уже говорил».
«Да что ты заладил со своим Нави?»
«Со своей», —
поправил его Гена.
«Со своей. Навь. Она. Она моя, как в школе, понял?»
«Ты можешь по-человечески объяснить, где мы находимся?»
«А нигде»,
— остановившись возле покосившейся калитки, ответил Геннадий.
«Нигде. Нет такого места на карте. Не знает его никто, кто не бывал тут. А кто тут бывал, тот...»
Гена задумался, а потом усмехнулся.
«Те, как правило, особо не болтают. Ты на небо-то взгляни».
«И что?» Глядя на серое небо, спросил Сергей. «Небо как небо, ну, пасмурно».
«Это не пасмурно», — ответил Гена. «Это воздух серый, понимаешь? Присмотрись, облаков ведь нет, туч нет, и солнца тоже нет, как и луны, как и звезд. Просто серое небо. Даже между мной и тобой воздух серый, не видишь разве? Если это вообще воздух. А ночью небо все черное, потому что мы в тени находимся. К нам солнечный свет сюда не попадает».
«В тени чего?» Сергею теперь казалось, что его собеседник не намного умнее полоумного беззубого старика.
«В тени жизни», — совершенно спокойно произнес Гена. «Идем, мы пришли. Милости прошу. Можешь не разуваться».
Все еще ничего не понимающий Сергей вошел в старый деревянный дом со скрипучей дверью. Внутри было серо, пыльно
и ничего не говорил о том, что здесь кто-то живет, кроме старого грязного дивана,